Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Горбовой. Здравствуйте.
«Из дальних странствий возвратясь».
Вспомнил старое стихотворение Роберта Рождественского про путешествие. «Человечество в дороге, дорогое баловство. Может, это от здоровья, может, и не от него. Сколько их, куда их гонят, в чем причина этих смут? Что теряют, что находят, что в конце концов поймут? Я не знаю, вам ответа я не дам. Сам сегодня уезжаю, собираю чемодан». Собрать чемодан нетрудно, гораздо труднее выбрать способ и форму знакомства с миром. Поездом, самолетом, автостопом, дикарем или цивилизованным туристом по путевке турфирмы. Все перечисленное достаточно хорошо изучено и опробовано. Но есть такое движение, которое появилось относительно недавно, но буквально перевернуло представление людей о туризме и путешествиях. Называется оно «каучсерфинг». О его принципах мы поговорим с супругами-путешественниками Нурзат Керимкуловой и Максатом Дамир-Уулу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что же такое каучсерфинг и почему он набирает все большую и большую популярность и известность?
Ну, начнем с того, что каучсерфинг — это такая глобальная сеть гостеприимства, интернет-платформа, сайт, да, большой, всемирный, где люди со всего мира могут регистрироваться, ездить в гости кому-то, принимать у себя гостей. Это все делается бесплатно, на такой безвозмездной основе.
Ну, а если историю этого движения персонифицировать, то она выглядит так. Молодой американец Кейси Фентон мечтал побывать в Исландии, но денег хватило только на билет, а жить было негде. И тогда он через интернет обратился за помощью к исландским студентам. На удивление, многие откликнулись. У него получилось прекрасное путешествие, и, вернувшись домой, он решил создать специальный сайт взаимопомощи. На нем люди находят единомышленников, которые предоставляют бесплатное жилье и другие услуги. На данный момент сайт объединяет более 12 миллионов путешественников, готовых принимать у себя дома гостей, показывать город и делиться опытом. А существует всего один официальный сайт каучсерфинга, или такие сайты есть теперь в каждой стране?
Один официальный. Один единственный.
Да, это мировой сайт, один единственный, который доступен странам по всему миру, да?
И как же там зарегистрироваться?
Открываешь сайт couchsurfing.com, регистрируешься, там пошаговая инструкция. Если хочешь, чтобы было больше гостей, пишешь больше описания о себе, то есть что ты можешь им предоставить, комнату отдельную, или, возможно, ты готов провести с ними какое-то время, показать город. Возможно, ты готов их покормить. То есть пишешь все, что ты готов им предоставить, какие опции, то есть ты можешь им дать, и регистрируешься.
Ну, я думаю, там должна быть такая полная информация о себе, достаточно интересная.
Да.
Я думаю, грамотно составленный профиль — залог успеха.
Конечно.
Это такое же резюме, как и для поиска работы, только неформальное.
Да-да-да, обязательно. Ну, тут тоже нужно смотреть, какой цели преследуешь, да? Если просто принимать гостей, это одно дело. Если ты хочешь принимать и плюс еще ездить кому-то за рубежом, когда ты бываешь, тогда это другой вопрос тоже. И там есть уровни. То есть первый уровень, когда ты просто принимаешь, там, потом получаешь какие-то комментарии от тех людей, которые уже побывали у тебя, они оставляют свои отзывы. На основании этих отзывов присуждаются, там, скажем, значки, и потом проходишь верификацию, да, верификацию страницы. Если получаешь, как бы, ну, такой клик зеленый, да, это говорит о том, что тебе могут доверять больше людей, то есть многие заинтересуются. Опять же, вот эти вот комментаторы, которые побывали у тебя дома, погостили, они пишут о тебе, о семье, вообще
отзывы.
Отзывы, именно что было с тобой, да, то есть, и это как бы привлекает больше новых людей. А в первую очередь я вообще считаю, что эта платформа очень хорошая такая возможность не только просто путешествовать, а вообще узнавать о культуре, о народе, о самобытности тех людей, которых ты встречаешь, не только когда ездишь куда-то за рубеж, но и здесь, сидя в Бишкеке, можно увидеть очень разные культуры, языки, обычаи и общение. И это очень хорошая, как бы, возможность дает как раз нашим детям тоже изучать новую культуру, новых людей, других национальностей. Да.
Замечательно. Это очень... Все это стало возможным благодаря использованию электронных средств коммуникации. Вы можете с помощью специальной интернет-сети найти людей одного с вами интереса, одной охоты к перемене мест, при этом не затрачивая много своих средств. Вы становитесь членом сообщества беспокойных, но счастливых людей, которые рассекают по миру, как серферы на своих досках по океану. Давайте теперь определимся с терминологией. В статьях и постах о каучсерфинге чаще всего встречаются слова «кауч», «серфер», «хост» и «реквест». Что они означают?
Ну, кауч — это же как бы ведешь человека, да? То есть, если приехал к тебе в гости...
Ну, сам путешественник есть кауч, да? Который хочет куда-то поехать. Это кауч.
Кауч — это, наоборот, человек, который принимает, наверное, да?
То есть принимает ведет... — это хост.
Нет, хост — это да, но еще есть такой термин на английском. Кауч — это вести, да, человека, то есть показывать что-то новое. А, и это есть...
Это наверное, коуч.
Это коуч, да. Серф — это, конечно, искать, да? А реквест — это требование, ну, как...
Запрос.
Запрос, да.
А хост — это человек, который предоставляет жилье.
Да, гест, который приезжает.
А есть ли специальное приложение каучсерфинга для андроида и айфона?
Да. Можно без проблем скачать. Там, кстати, удобный.
Вот как удобный, раз мы же пользуемся только приложением.
Ну, отправлять реквесты и запросы через них, наверное, из-за маленького экрана сложно, а вот переписываться с хостами или серферами там весьма удобно. Еще хотел спросить, почему тех, кто путешествует по миру вот таким способом, называют путешественниками с дивана на диван? Ну, наверное, потому что кауч — это кушетка, да, и вот со своего дивана на чужой диван.
А, в этом смысле, да, то есть... Там же как раз этот особые условия же не требуют. То есть, что дадут, то и...
Что ты можешь предоставить, да, так скажем? Да. Что может предоставить хост?
По возможности.
Да. То есть, ты там не выбираешь, что дадут. Вот, у нас даже был опыт, когда вот мы ездили в Сингапур. Нам, да, дали отдельную комнату, но мы спали на матах. Просто мат, очень твердый, без ничего.
На кафеле.
К вашему опыту мы еще вернемся. Вот перед нашей встречей я заходил на сайт couchsurfing.com и увидел там раздел «Безопасность и доверие». С доверием все понятно, а как быть с безопасностью? Потому что вспомнился фильм с Лиамом Нисоном «Заложница». Там две американские молодые, конечно же, легкомысленные студентки поехали в Париж и сразу в аэропорту познакомились с симпатичными людьми, которые оказались албанскими мафиози. Девушек похитили и хотели продать сексуальное рабство. Если бы не джеймбондовские навыки главного героя, судьба была бы их весьма плачевна. Нельзя ли попасться в такие ловушки на каучсерфинге?
Ну, не знаю, риск всегда есть, в принципе, да. Можно, наверное...
Но там система безопасности существует.
Ну, система безопасности, вот я то, о чем сказал, да, в начале, когда люди, которые побывали у тебя или кто тебя принял, каждый друг другу оставляет какие-то отзывы, да, как хосту, так и человеку, который приехал, да, гостю. И там из этих отзывов у тебя появляются какие-то галочки, и по ним уже ты выбираешь. И это как бы... предоставлять тебе безопасность или что-то такое. Но прям такого, чтобы гарантировать безопасность, конечно, никто не может, да? Возможно, да, какой-то маньяк придет там.
Риск, да, риск есть всегда, и поэтому как бы складываешь свое мнение, читая отзывы, смотря вот эти галочки, звездочки, которые присвоил сам сайт, и из этого формируешь... как бы свое мнение, да?
А вот если выбирать среди многих или нескольких хостов жилищедателей, как лучше выбрать, кому отправить запрос? Ну, вот их несколько, да, допустим, десяток.
Да, да, да. Ну, например, когда я отправлял запросы, да, я в первую очередь смотрел именно на, опять же, отзывы, да, а как другие люди отзываются об этом человеке. В первую очередь, конечно, его вот эти человеческие моменты. То есть
причем он... важны, наверное, и ответы на эти отзывы, да?
Да, да, да,
да, и ответы, конечно. И потом, как он описывает себя. То есть что он может показать? Не просто дать какую-то комнату или там ночлежку, да? А именно он готов ли там поделиться опытом или еще что-то. Вот, например, когда мы выбирали хоста в Сингапуре, так интересно было, мы очень многим писали, но прям хотели одного, да, он прям так хорошо описал, очень долго нужно было читать его правила, там, как приехать, как уехать, как жить, как общаться, это действительно привлекает, потому что он знает, кого хочет, и он знает, чего хочет. И такие люди всегда интересны. И, в принципе, ожидания оправдались. Прямо очень хорошее время провели.
Ну, и, наверное, надо смотреть, кто часто заходит на сайт.
Да. Кто постоянно обновляет свою информацию на своей страничке, плюс тот, кто чаще отвечает на письма. Это тоже как бы показатель. Потому что бывает, что, да, один раз верификацию прошли, и там годами не заходят.
Такие а если мертвые. Вы посылаете запросы, а вас долго не принимают, то есть не отвечают на ваши запросы, наверное, стоит подумать, может быть, нужно профиль получше заполнить или реквесты привлекательно писать и отправлять их в хорошее время, скажем, за 7 дней, а не слишком рано или слишком поздно.
Да, это обязательно, конечно. То есть ты каждую поездку в любом случае планируешь, да? То есть это не так, что ты сегодня, ой, я что-то поеду-ка я завтра в Сингапур. Ну, не бывает такого. Да? Ты по-любому за месяц хотя бы это ты планируешь, и если ты хочешь найти удобное для себя комфортное жилье, конечно, начинаешь поиск пораньше. И, естественно, надо делать анализ, выбирать. И там нет такого, что ты отправил одному, и он, да, сразу тебя с удовольствием примет. Нету такого. То есть, чтобы тебя кто-то принял, это как минимум нужно отправить 5-6 запросов. И, возможно, один из них откликнется.
А как вы думаете, вот такой пример реквеста запроса хорош? «Привет, мы трое туристов из Кыргызстана. Можно у тебя пару недель пожить? Будем рады посмотреть твой город».
Ну, такой сухой, на самом деле. Нужно рассказать, кто ты есть, а вообще, какую пользу ты можешь принести ему. Вот это очень важно, да? Когда что мы тоже ждать, писали, да? Мы говорили о том, что мы вот молодая семья из Кыргызстана, у нас такая, такой богатый, ну, как богатая культура, мы хотим там поделиться, рассказать.
Чем я могу быть полезен или интересен?
Да, вот такие
мы еще
вещи.
Такие, ну, привезем вам национальные вкусняшки, привезем вам шоколадки наши.
Говорят, что некоторые профили, вот как вы рассказывали, похожие на художественные произведения.
А, ну да, вот действительно есть такие.
То есть для того, чтобы себя подать, надо потрудиться?
Да.
А как длится процесс договора об обмене вот, диванами, местом для жизни в другой стране? Вот Нурзат уже говорила немного об этом.
На самом деле, в принципе, там нет какого-то определенного времени, как договоришься. То есть ты можешь с хостом договориться и за час. То есть окей, тебе понравилось, у меня понравилось, все, давай договоримся. А есть вот такие дотошные, которые могут пару дней писать тебе, спрашивать разные вопросы и устраивать такие мини-тесты, да, как нам это делали. То есть по-разному, то есть от человека тоже зависит.
Я читал, что многие каучсерферы даже не выезжают за границу, они предоставляют жилье или ночлег путешественникам в обмен на возможность пообщаться с новыми людьми и показать свою страну. Это так?
Да. Очень много таких тоже, в принципе, есть, которые не выезжают, но очень рады как бы принятию гостей у себя в городе.
Как раз-таки вот один из причин, мы как бы ездим, но никогда не пользовались, да, этим каучсерфингом. И одна из причин, по которой мы зарегистрировались, это стало, чтобы наши дети увидели другую культуру, другую жизнь других людей, что есть, помимо кыргызского и русского языка, есть очень много других языков, национальностей, цветов кожи и тому подобное, да. Но мы не думали, что мы когда-то сами поедем по такому обмену.
Вот вы упомянули детей. А если вы хотите путешествовать с детьми, это реально?
Реально, но не по каучсерфингу, думаю.
Да, там условия же всегда бывают разные.
И в основном те, кто могут приютить, так скажем, да, они выставляют какие-то свои требования. То есть без домашних животных, или без детей, или там не курящие, или что-то типа такого. И в основном это без детей, да, такая опция.
А возраст может быть помехой? Стоит ли думать, что каучсерфинг – привилегия молодежи?
Да нет, мне кажется.
У нас
вообще никаких преград не должно быть.
У нас, помнишь, здания были...
Да, дочка с отцом приехали, ну, отцу где-то около 70, да, было что-то такое.
Вообще это не преграда, возраст не преграда, мне кажется, ничего.
Прочитал в интернете, что в Лондоне живет изумительная женщина Люси, которая родилась в 1936 году и за последние несколько лет посетила практически все страны Европы благодаря сайтам каучсерфинга. И вот еще что важно. Вопреки распространенному среди новичков мнению, искать ночлег на каучсерфинге могут не только те, кто когда-либо принимал гостей, и даже не только те, кто планирует им распахнуть двери дома в ближайшем будущем. даже со статусом «не принимает гостей», вы не станете персоной нон-грата как для администрации сайта, так и для потенциальных хостов. Мой знакомый с таким статусом, он не принимает не из вредности, а по обстоятельствам. Успешно пользуется гостеприимством людей со всего мира. А еще каучсерфингом можно воспользоваться в самых неожиданных обстоятельствах, как это случилось с путешественниками из Румынии в Бишкеке. Нурзат, расскажите, как это было?
Об этом, наверное, подробнее может рассказать Максат, потому что он на них вышел, случайно на них наткнулся, да, потому что они у нас застряли.
Да, не через каучсерфинг, да. А на самом деле это потому что было так, что до пандемии они приехали как обычные туристы в Кыргызстан. У нас карантин случился 18 марта 2020 года. Они не смогли выехать уже. Просто остались здесь в стране. Они путешествовали по всей стране, побывали во всех, наверное, городах, и даже не в городах, а в селах. И потом у нас был такой WhatsApp-чат людей, которые работают в туризме. И кто-то кинул туда, что вот такие румынцы
страдают,
да, там что-то без дома остались, там питаться нечем и так далее. И я вышел на связь и пригласил их на обед, поговорили, предложил им ночлег у себя дома. А мы с Нурзат приняли их, где-то 3-4 дня, наверное, побывали у нас, а потом они уехали дальше путешествовать. Как раз в тот момент уже как бы наши границы уже открывались потихонечку.
Они ждали как раз визу в Индию, да, по-моему?
Пакистан, они
дальше уехали.
Ну, хотя это случилось не через каучсерфинг, но вы-то поступили как настоящий каучсерфер, потому что уже есть менталитет и психология каучсерфера.
Что нужно помогать людям, которые остались без жилья.
Для гостей из Румынии кончилось все хорошо, но, наверное, надо взять за правило не иметь завышенных ожиданий, когда ты куда-то едешь. Главная идея – это как подготовиться морально и что взять с собой, чтобы сделать путешествие и культурный обмен максимально приятным для вас и ваших хостов. То есть быть готовым как бы к минимальному форс-мажору и запастись на всякий случай необходимыми вещами. Какие это могут быть вещи, Нурзат?
Деньги.
Да, потому что деньги немаловажны, да. У нас вот, еще раз повторюсь, когда мы поехали в Сингапур, был момент, что он согласился нас принять на 3-4 дня. В итоге, когда мы уже вот сегодня-завтра уже должны были заехать, он нам написал, что он не может нас принять.
То есть это могут быть спальники, карематы, на всякий случай?
Да, могут быть, конечно, но мы не такие как бы были туристы, которые могли с собой это носить. К сожалению, ничего такого с собой не было.
То есть будущим каучсерферам надо понимать, что жилье по этой системе – это не всегда условия пятизвездочного отеля, только бесплатно. Можно ведь путешествовать по Южной Америке или Северной Африке, а там домашние условия вполне могут быть спартанскими. Я правильно рассуждаю?
Да, все верно. То есть опять же, что дают, то и берешь. Там никто тебе не гарантирует, что у тебя будет отдельная комната, двухспальная кровать с подушкой и со всем остальным. Нет, там могут тебе просто дать комнату и просто больше ничего не дать. Или дать одну подушку, и ты будешь спать просто на кафеле с этой подушкой.
Поэтому всегда нужно иметь запасной вариант, примерно представлять, в каком районе сосредоточены хостелы и отели, какой порядок цен, и иметь, как сказал Максат, эти деньги.
Да.
Максат, а в чем вы видите преимущество свободного перемещения по миру в сравнении с организованным?
Ну, вообще, никакого преимущества, мне кажется, нету. Просто человек сам для себя что хочет, да, решает. То есть он или так хочет путешествовать. В большей степени, я думаю, что на это наталкивает какие-то материальные возможности, да, у людей. Как вы в начале эфира сказали, что путешественник из Америки хотел очень сильно в Исландию поехать, но у него денег хватило только на транспорт, а на проживание нет. Вот такого плана туристы, которые хотят увидеть другую культуру, другие страны, путешествовать, видеть новые какие-то природные ресурсы. Они хотят поехать, но денег, возможно, нет из-за этого и как бы прибегают к помощи каучсерфинга.
Ограничиваются минимумом, да, так сказать?
Да, ограничиваются
минимумом.
А есть, может быть, категория людей, которые им это очень нравится, да, то есть драйвово. То есть зачем организованно ходить там группами туда, куда тебе скажут, а есть люди, которые...
С троем не хочу ходить.
Нет, именно я хочу свободно путешествовать, да, то есть сам хочу выстраивать свой маршрут, свой план на утро, на обед, на вечер и так далее. Вот, например, я такое люблю, да, я ли не люблю там в группе прям там ходить, какие-то экскурсии слушать, нет. Да, бывает какой-то момент, можно там экскурсии получить, но большей части там, чтобы я сам все это исследовал, в интернете посмотрел и пошел туда, посмотрел и так далее, посетил.
Русский айтканда, өзімби, өзім қан.
Да.
Вот Максат упомянул о минимальности денег. И мне кажется, каучсерфинг – это крутая тема для тех, кто хочет сэкономить каждую копейку. Какая может быть экономия? Нурзат, вы же банковский работник и наверняка делали сравнительный анализ.
В Сингапуре вообще жилье очень дорогое было, да? Ну, это вот одна из стран, куда мы поехали по каучсерфингу. И
Малайзия.
И в Малайзии тоже дорогая, да. И пожив по каучсерфингу, в принципе, я так думаю, мы сэкономили нормально. Ну, как бы нам хватило больше этих денег на изучение города. Да? То есть мы дополнительно сходили куда-то на какое-то мероприятие посетили, там дополнительно в какой-то парк сходили, покушали что-то еще, да? Но не заплатили этих денег за жилье, так скажем.
А вот такие обобщающие вопросы общие. Какие три самые главных вещи, которые ты не должен делать, если решился на каучсерфинг?
Ну, это, наверное, касается больше безопасности, да, возможно. И когда ты принимаешь людей, там, не знаю, не грубить, там, быть максимально гостеприимным, даже если ты не можешь там уделить достаточно времени и там, не знаю, не можешь устроить экскурсию, как минимум хотя бы не навреди, да? Наверное, это как бы один
из... Я не задумывался, наверное, из-за того, что я по натуре такой.
Один из посылов, да, то есть безопасность дать и дать чувство комфорта гостю, который у тебя есть.
И еще похожий вопрос, только от противного. Какие три самые важные вещи ты должен обязательно сделать и принять, решаясь на каучсерфинг?
Быть готовым ко всему, не ждать комфорта там, где тебя примут. Не быть грубым, быть благодарным за то, что тебе дали ночлег.
Мы общими усилиями рассказали об организационных моментах каучсерфинга, и уже, наверное, можно перейти к опыту путешествий. Расскажите, как это было у вас в первый раз?
Еще первый раз, когда это было, когда мы приняли у себя гостей, это были ребята с Малайзии. Мы их нашли на сайте, да, то есть они нас нашли, написали, мы их приняли. И как бы это как, из-за того, что был наш первый опыт, мы постарались сделать все максимально гостеприимно. То есть мы их и кормили обедом, ужином и завтраком. Мы их вывозили в горы. Мы их пытались отвезти в Чункурчак показать. Чистое постельное белье. Да. То есть это, как мы потом поняли, да, из опыта, это очень редко такое. Даже постельное белье – это редкость. А мы прям чисто как кыргызское гостеприимство показали, да?
А потом вы поехали к ним.
А потом мы поехали к ним, да.
И вы уже встретились как старые друзья.
Да.
На что обратили внимание в Малайзии? Кухня похожа на китайскую?
Ну, немного, да, есть такое.
Смесь индийская с китайской, потому что очень много всяких смесей, типа карри, такое специфичное.
Неудивительно, через Малайзию проходила историческая дорога специй. И потом вы по этой же системе поехали в Сингапур?
Да, потом мы дальше поехали в Сингапур. Это вот как раз-таки парень, он фотограф, и Максат очень долго с ним переписывался. Это как раз-таки, когда он устроил нам такой мини-тест на то, чтобы он мог у себя принять. Из плюшек, которые он мог предоставить, это был завтрак. Он его как бы, ну, угощал всех своих гостей завтраком. И плюс, так как он фотограф, делал каждому гостю автопортрет.
И как вам Сингапур? Усилия президента Ли Куан Ю заметны?
Очень.
Очень.
Чисто.
Очень чисто.
Сингапур — это же город штрафов. Да, если, не дай бог, там что-то оставишь, какой-то мусор, все, сразу штраф прилетит.
Ну, и это, мне кажется, хорошо их воспитало, то есть это у них вот заложено, мне кажется, на воспитательном уровне, да? Они этого уже не делают, то есть если у нас сейчас такое сделаешь, у нас будет, мне кажется, такое немножко противоречие, да?
Там уже закладывается с детства.
Да. Это уже закоренелое.
Это культура уже народа, да.
А что из достопримечательностей запомнилось? Куда посоветуете нашим туристам пойти? Парк Птиджуронг, сингапурский зоопарк?
Да, сингапурский зоопарк. Мы попали на ночной, да, зоопарк. Он интересный очень.
Сафари ночной.
Сафари ночной. Но нам не особо интересно было, потому что мы в Европе видели очень много других зоопарков. И я, например, в Африке видел, прям я на сафари ездил, да. А, ну, так себе. Мне больше понравилось этот Universal Studio, где мы провели, ну, как маленькие дети прям прыгали.
Это парк аттракционов?
Да, парк аттракционов. Очень интересный. Мне очень сильно запомнилось.
Это другой уровень, да, парков.
Вы упомянули Европу. А в каких странах, как путешественники, вы еще побывали?
Мы с Нурзат мы ездили первый раз в Норвегию.
Германия.
Дания, Германия, Нидерланды.
В Турцию.
Вместе Турцию.
А какой-нибудь стране отдали предпочтение? В какую страну надо поехать обязательно? Нурзат, вы рассказывали.
Да, это Стамбул. Я не перестану это никому говорить. Стамбул — это моя любовь, мое сердце осталось там. Это самый любимый город. Я думаю, каждому нужно побывать там, постараться, по крайней мере, побывать там за свою жизнь хоть один раз.
Из вот этих интересных мест, куда мы вместе ездили, тоже вот Амстердам, да?
Да, он такой экстравагантный.
Да, какой
такой
классный город.
Другой. Он не похож в целом на всю Европу. Возможно, за счет того, что вне правил идет вот какие-то моменты. Возможно, за счет этого отличается.
Пресловутые улицы, да, или квартал, да, красных,
да,
фонарей.
Ну, квартал красных фонарей, да, кофешопы. Ну, вообще, в целом, вообще атмосфера, где люди такие все открытые, свободные. Это очень привлекает, интересно просто. Да. Но, с другой стороны, вот это мы говорим о том, что мы вместе с Нурзат ездили, а то, что я вот бывал, как один, да, мне больше всего Цюрих нравится очень стильно, Швейцарии.
Там Ленин был?
Ну, Ленин был, да. Город такой компактный, очень интересный, красивый, чистый.
Максат, вы занимались, мы откроем такую небольшую тайну, хотя это секрет Полишинеля, да, что вы занимались туризмом профессионально и были директором департамента туризма. Поэтому заключение нашей передачи такое... Блиц вопрос, потому что это тема отдельной передачи, а вот коротко на несколько вопросов. Что такое устойчивый туризм?
Устойчивый туризм – это когда, знаете, это соединение трех компонентов. В первую очередь, это социально-экономическая составляющая. То есть люди должны получать максимальную выгоду от того, что предоставляет такие туристические услуги, особенно в дальних регионах. Второй компонент – это экологичность. То есть люди, которые путешествуют, также и которые принимают, должны стараться минимизировать последствия на окружающую среду.
Что делать, чтобы наш туризм стал более экологическим?
Обязательно, чтобы люди меньше, то есть, как называется, эффективно производили, принимая больше, да, то есть, ну, как ресурсы. У нас же ресурсы, они ограниченные, да. Принимая туристов, скажем, в горных местностях очень много людей, там срубают, скажем, леса, да, для того, чтобы приготовить там пищу или там отопить юрточные лагеря или еще что-то. То есть в этом плане сейчас есть очень много разных технологий, включая солнечные панели там и так далее, и так далее. А можно их использовать для того, чтобы сохранить окружающую среду.
Что из себя представляет внутренний туризм и почему он спасательный круг для наших туроператоров?
Ну, внутренний туризм – это когда человек из внутри страны путешествует с одного города в другой или с одной местности на другую, и где-то там по-любому он тратит какие-то денежные средства, и это в особенности, я бы не сказал, что туроператор спасает, а больше людей, которые занимаются поставкой туристических услуг. Это вот мелкие гостевые дома, кафетерии, рестораны, там сувениры и так далее.
Я видел статистику за 2019 год. 350 миллионов потратили наши туристы. А если понять, часть потратили внутри Кыргызстана путешествия?
Ну, это как раз, вот я тоже говорил об этом очень много раз. В 2019 году по статистике 653 миллиона долларов США мы получили от экспорта туристических услуг. А от импорт у нас составил около 350 миллионов долларов.
А, вот эти цифры, правильно.
Импорт – это вот как, когда наши граждане путешествуют за рубеж, да, то есть другие страны.
А каков потенциал и разновидности внутреннего туризма? Религиозный и далее?
Там их очень много, начиная от альпинизма до там пляжного туризма, да.
Что такое экологические привычки и как их приобрести?
Нужно начинать с малого. меньше выбрасывать мусор, разделять их на пластик, на пищевые отходы и так далее. И вот как раз Нурзат очень сильно сейчас этим тоже занимается, пытается там даже лишний там пакет не брать в супермаркете, с собой тащит там какие-то авоськи. Вот. Я тоже как бы иду к этому, да, чтобы мы не выбрасывали там пластиковые бутылки или там иду в магазин, не беру лишний пакет, потому что это тоже влияет на окружающую среду. Если каждый гражданин ответственно начнет относиться к этому, то, я думаю, этих полиэтиленовых пакетов у нас будет меньше. И вообще нужно на государственном уровне запрещать использование этих пакетов. Вообще были инициативы в парламенте тоже, чтобы запретить использование и вообще импорт полиэтиленовых пакетов до 40 микрон, что очень положительно повлияло бы на сохранение нашей экологии.
Существующая пандемия привнесла много ограничительных моментов в туризм. Как развивать, как существовать операторам, путешественникам в этих условиях? Есть какой-то
выход? Этом году вроде бы сезон как бы относительно был хорошим, а по сравнению с прогнозами, да, прогнозировали около 10% от количества 2019 года, но получили, мне кажется, около 20-25%, потому что люди тоже уже устали сидеть дома, они пытаются выезжать, выехать, и те люди, которые в 2020 году планировали приехать в Кыргызстан, вот как раз, наверное, 10-15% уже приехали в 2021. Но, естественно, вообще вот это вот ведение бизнеса в туризме кардинально изменилось, да, за счет того, что COVID сильно повлиял. Сейчас нужно искать какие-то новые пути сотрудничества с другими там туроператорами в других странах, чтобы привозить больше туристов. А нужно больше теперь ориентироваться не на количество, а на качество.
Вы сейчас занимаетесь новым проектом. В чем его смысл и польза?
Ну вот как раз мы говорим же о количестве туристов, да, то, что если мы привлекаем больше и больше туристов, это влияет на нашу экологию, на окружающую среду. А то, что вы задали, устойчивый туризм, да, то есть мы в Кыргызстане хотим выстроить такой вот путь устойчивого туризма, развитие устойчивого, да, направления. И наш проект — это продвижение энергоресурсов эффективности, устойчивого производства потребления туристической отрасли. Больше фокусируемся на хорико-секторе, это гостиницы, пансионаты, это вот как раз средства коллективного размещения и кафе, рестораны, то есть пункты питания, да, чтобы они там использовали новые технологии, начиная от утепления стен, чтобы больше сохранить тепло внутри комнаты, чтобы это просто в атмосферу не уходило. А потом почему? Потому что мы же потребляем электроэнергию, потребляем другие ресурсы топлива, а это может снижать эти потребления, и значит, будем меньше влиять на экологию, потому что идут выбросы, да, в атмосферу там углекислого газа. Ну и плюс снижаем расходы на операционную деятельность. И это значит, бизнес становится более конкурентным, зарабатывает больше денег. Это говорит о том, что экономика будет расти.
Спасибо, Нурзат. Спасибо, Максат. Благодаря вам мы узнали о такой необычной форме путешествий, как коучсерфинг.
Спасибо вам, спасибо. Вам тоже. Спасибо.
А суть этого сообщества можно передать фразой, которая является его девизом. У вас есть друзья во всем мире, просто вы пока с ними еще не встретились. Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Из дальних странствий возвратясь» с вами были любители путешествий Нурзат Керимкулова, Максат Дамир Оулу и я, Владимир Горбовой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».